Счастливы были те, кого оставляли для наружных работ. Попавший в шахту пленник не видел больше ни этих гор, ни этого снега. Спальней рабам служила старая, заброшенная выработка с трухлявыми креплениями. Неструганные, черные от въевшейся угольной пыли доски и ветхая, всегда влажная, кишащая насекомыми тряпье именовались постелями. Работа в шахте шла в две смены, по 12 часов с получасовым перерывом на обед, без выходных и праздников. За смену рабы выматывались так, что еле-еле волочили ноги. Вечный кашель соседей, болезненные стоны, охи, ошеломляющая вонь, беспрестанный кожный зуд. Поначалу Лопухин не мог спать. Потом привык. Пришлось привыкнуть и присаживаться у всех на виду на дощатый помост над бездонным колодцем, служившим уборной, и к укусам насекомых, и к отвратительному на вкус вареву из протухшей трески и тюленины, выдаваемому дважды в день, и к обжигающей боли от удара плетью, и к бессмысленным лицам рабов, превращенных угольной пылью в карикатуры на негров из Сенегамбии, и к богохульству отчаявшихся, и к визгливому хохоту повредившихся в уме, и к свинству опустившихся. Важно было не опуститься самому. Как очень немногие, Лопухин ежедневно умывался, пользуясь струйками просочившейся откуда-то сверху воды и, вызывая общее удивление, проделывал утреннюю гимнастику. Нередко стиснув зубы. Никто не слышал его жалоб. Он видел, многие только и ждут, когда он начнет хныкать, чтобы возрадоваться гнусненькой радостью мелкого душой человека. «Вон она где, истинная справедливость! Не сладко, небось, ваше высокоблагородие!» Не дождутся. О побеге нечего было и думать. Бунт? По словам немногочисленных старожилов, последний бунт в этой шахте случился года 3 назад. Охрана не дала стихийно восставшим рабам выйти на поверхность. Многие из них были расстреляны, как куропатки. А еще больше народу погибло в штреках, когда от чего-то загорелся пласт угля. Может, охранники и подожгли. С них станется. Не им гореть и задыхаться в подземельях, не им и тушить пожар. А что до временного прекращения добычи, то разве на Шпицбергене только одна шахта? С тех пор, как отрезало. Лишь индивидуальные бунты, мгновенно подавляемые. И ни одного массового. Лопаты погрузчиков заскребли по дну вагонетки. «Готово! Откатывай!» Покатили. Двигать порожнюю вагонетку тоже было несладко. И все-таки обратный путь казался отдыхом. Скрипели оси. Кашлял и корчился то ли от настоящей, то ли от воображаемой боли Ефим Васюткин. Капало сверху. Алмазно сверкал антрацит в тусклом свете висящих на крюках кабридных фонарей. От фонаря до фонаря и дальше до следующего фонаря. Работа вола или мула. Или сойти с ума, или впасть в животное отупение. Казалось, иного не дано. Разум съеживался, выбирая укромную норку. И все же. Напротив фонаря из потолка штольни скалился намертво впечатанный в породу череп доисторической твари. Никто не обращал на него внимания. Увидев его впервые, Лопухин сумел изумиться и подумать о том, какую сумму согласился бы выложить Императорский зоологический музей за эту находку. Прекрасной сохранности стегоцефал. А ведь пропадет. Пропадет непременно, когда под тяжестью 50-саженной каменной толщи над головой рухнут крепления сводов. Или прорвутся подземные воды. Или вспыхнет и взорвется к чертовой матери накопившийся рудничный газ, как это уже не раз бывало. Судьба? Для смирившегося — да. И только так. Мир вообще жесток, а уж в пиратском плену — 100 крат. И все же выхода нет только для того, кто его не ищет. И привычка мыслить тут сугубо полезна. Вновь и вновь перед мысленным взором Лопухина вставало усталое лицо государя. Как укор. Но разве он, статский советник граф Лопухин, не сделал все от него зависящее? Наверное, сделал. и не его вина, что он не доставил цесаревича во Владивосток в целости и сохранности. Не его вина. А чья же? «Вы хороши почти во всем», — прошамкал Лопухину много лет назад старый генерал Липельд, руководивший специальной подготовкой. «Я вижу в ваш лишь один недостаток. Вы слишком сильно переживаете свои неудачи. Шапомните, от ошибок в нашем деле не застрахован никто». Но дельный работник, совершив ошибку, старается немедленно ее исправить, не тратя времени на бесполезное самоунижение. Предоставьте начальству право нажимать ваш ошлом. Для того оно и существует. Мудр был старый служака, царствие ему небесное. Заметил, уличил, попытался помочь. Да видно, не в коня корм. Винить и оправдывать себя Лопухин, однако, прекратил. Усилием воли перевел мысль в практическую плоскость. Понемногу выстраивалась логическая схема. Чего желает государь? Нет причин сомневаться в искренности слов, сказанных им на лужайке перед Монплезиром. Помимо политического значения вояжа, государь горячо надеется на то, что наследник проветрится и возьмется за ум. Чего хочет цесаревич? Ну, это совсем просто. Продолжать жить в свое удовольствие. Серечь, кутить и бесчинствовать без помехи. В чем состоял авантаж пиратов, тоже ясно. Пленить наследника российского престола и потребовать за него колоссальный выкуп. Опасность разбудить русского медведя вольным ярлом до лампады. Им бы хапать да хапать. Теперь англичане. К чему стремилась британская секретная дипломатия, наускивая пиратов, и британские же секретные службы, засылая диверсантов? Тоже не вопрос. Как минимум, помешать плаванию, сразу выиграв одну фигуру в дипломатической игре. Как максимум, развязать долгую и изнурительную войну между Россией и Пиратской Республикой, тайком поддерживая пиратов в этой войне. А затем выступить по обстоятельствам, либо посредником в мирных переговорах, либо падальщиком на поле боя. При случае урвать себе Ньюфаундленд. Изумительно выгодная и привычная Альбиону роль смеющегося третьего. Не исключен и третий вариант. Открытое выступление на стороне пиратов против антиисландской коалиции. Будет таковую удастся создать. И как следствие, общеевропейская война. Мотивы прозрачны. Британия во что бы то ни стало желает остаться единственной морской сверхдержавой, без чего немыслимо существование гигантской колониальной империи. Что же было противопоставлено этим планам? Дипломатическая подготовка экспедиции? Увы. Боевая мощь, заключенная в одном паровом корвете и одной героической устаревшей канонерке? В то время как один единственный русский броненосец в четверть часа раскатал бы всю флотилию Рутгера кровавый бушприт, опоздая накинуться в рассыпную. Вот то-то и оно. Полковник Розен, делясь опасениями касательно реальности похода во Владивосток, был тысячу раз прав, но не договорил того, что наверняка вертелось в его геншабистской голове. Кто в России был заинтересован в том, чтобы поход окончился неудачей? Точнее, в том, чтобы наследник престола угодил в заварушку с печальными для него последствиями. Малый двор и вся пьянь и дрянь, облепившая наследника, как мухи, это самое. Ни в коем случае. Мухи не станут губить свой пищевой ресурс. Высшая аристократия империи, пустые и бездарные отпрыски вырождающихся фамилий, числящиеся в лучшем случае по министерству двора. Нет, не они. Им невыгодно. При таком государе, каков Константин Александрович, у них почти нет шансов выдвинуться на ключевые посты. При Михаиле Константиновиче такие шансы появятся. Марксисты и прочие радикалы? Тоже не они. По всей логике, им, хоть и безбожники, следовало бы ежедневно молиться за здравие цесаревича, а имея в руках хоть какие-нибудь рычаги влияния на события, всячески оберегать его, пылинки с него сдувать. Потому что лишь при таком государе, каким станет, если станет, цесаревич Михаил Константинович, только и могут возникнуть предпосылки к любезной им социальной революции. Да и нет у них никаких рычагов влияния. Нос не дорос. Или они, противу всех фактов, умнее и, страшно подумать, влиятельнее, чем кажутся. Война им на руку, особенно если удастся раздуть ее до общеевропейских масштабов. Хотя сама по себе война ничего им не даст. Вот если бы им свезло и возвести Михаила Константиновича на престол, и войну начать, и добиться поражения России, таких везений, однако, не бывает. Значит, наоборот, патриоты, верные престолу монархисты, люди активного ума, достигшие чинов и влияния не родовитостью, но способностями. Те, на ком, по мнению очень многих, держится Россия. И первый из них – морской министр адмирал Григорович. Впору было забыть о вагонетке и хлопнуть себя по лбу. Лопухин лишь ругнулся в полголоса. Просмотрел. Оставил военным военные вопросы. Чересчур увлекся ловлей агентов. Да и надзор за цесаревичем отнял слишком много сил и драгоценного времени. В итоге пришлось уделить все внимание тактике, забыв о стратегии. И вот вам результат. Морской министр Лазарь Спиридонович Григорович. Не будучи представлен ему лично, Лопухин не раз видел при дворе неестественно прямую фигуру старика в черном флотском мундире с панцирем сверкающих наград повыше кортика, пониже раздвоенной седой бороды. При нем русский флот интенсивно строился и перевооружался. О нем говорили: «Ох и крут, но справедлив». И успешная блокада норвежских фьордов во время последней кампании, и новаторский учебник морской тактики, и доступ в морской корпус разночинных и крестьянских детей, показавших должные способности, и спешно сооружаемые военно-морские базы во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском – все это был он, адмирал Григорович. Умен, способен, деятелен, абсолютно бесстрашен, авторитетен в своей области сверх всякой меры, патриот России до мозга костей. Неужели он? Карьера его началась еще при покойном государе Александре Георгиевиче. Великий император не терпел двух вещей. Когда при нем говорили нечто вроде «Куда уж нам-то лезть?» и когда трещали о славянском единстве. Говорившие первое были, по его мнению, ленивы, трещавшие о втором – глупы. И те, и другие подлежали отстранению от реального влияния на государственные дела. Наверное, неспроста Александр Георгиевич произвел в контр-адмиралы неудобного для многих 30-летнего командира Ростислава. По-видимому, уже тогда просматривалось в нем нечто большее, чем моряцкая отвага и понимание службы. С тех пор только вверх. Контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал. И вот уже без малого 10 лет морской министр России. Если третье отделение личной Е и В канцелярии и имело компрометирующие документы на адмирала Григоровича, то граф Лопухин не был с ними знаком. А скорее всего, таких документов вообще не существовало. С какой стати голубые мундиры стали бы шпионить за верными слугами престола, рискуя навлечь на себя гнев государя? Заняться нечем, так вас понимать. Штат, что ли, избыточно велик? Урежем. Но как прикажете переварить факт? Именно морской министр выбрал для морского похода через полсвета два разнородных, далеко не самых сильных в боевом отношении корабля, да еще со сводными, не сработавшимися в предыдущих походах экипажами. Неужели он жертвовал ими сознательно? А заодно лучшими офицерами, прекрасными матросами и мальчишками-гардемаринами? Трудно поверить в это, но иначе головоломка попросту не складывается. Итак, Григорович. Да, но не только он, а, пожалуй, вся патриотическая партия при дворе и в государственном аппарате. А это ни много ни мало несколько десятков влиятельных сановников, на чьем знамени смело можно написать девиз «Служить Отечеству и престолу, но не персонам». Именно таких людей император Константин Александрович выдвигал на первые места в государстве. О, эти люди, прекрасные люди, между прочим, патриоты и умницы, пожалуй, лучше самого государя знают, что нужно России и, главное, чего ей не нужно. И в первую очередь, по их мнению, ей не нужен пьяный и жалкий император Михаил Константинович с его окружением. Падение престижа монархии ниже плинтуса. Беда не только монархии, но и России в целом. Если бы только цесаревич не был столь безнадежен. Увы, модус вивенди цесаревича не сулил патриотам никаких надежд. Великий князь Дмитрий Константинович — вот кого они мечтали бы увидеть на престоле.